наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Какие ассоциации у вас возникают, дорогие друзья, при упоминании Древнего Египта? Пирамиды, мумия, сочетание науки, красоты, мистики и романтики. В Эрмитаже сейчас открыта выставка, которую стоит увидеть всем, кого интересует египтология. Она называется «Мумия меняет имя». 3 года назад в Петербурге обсуждали новость, тиражированную средствами массовой информации. Древнеегипетскую мумию из Эрмитажного собрания, согласно музейным документам женщины по имени Бабат, примерно 6 век до нашей эры, в сопровождении эскорта отправили на обследование МРТ в одну из клиник города. Да, есть обширная история рентгенографии египетских мумий. Кстати, первая рентгенограмма была сделана в Европе в 1898 году, а в России это началось в 1920-е годы. Но вот впервые в истории исследования древнеегипетских мумий подход исследователей был медицинским, как к пациенту, человеку. Результаты компьютерно-томографического исследования были несколько неожиданными. Оказалось, мумии – это не женщины, а мужчины. Это можно объяснить историей хранения погребальных комплексов Эрмитажа. В императорском дворце не могли находиться человеческие останки, и когда в конце XIX века саркофаги из египетского музея в Кунсткамере передавали в Эрмитаж, мумии оставили храниться в Академии наук. Ну а после революции, соединяя вместе погребальные комплексы, ошиблись с саркофагами. Главное, полученные данные медицинской экспертизы позволили увидеть запеленутую древнюю мумию человеком, с его проблемами зубов, болезнями суставов, наследственными заболеваниями, даже следами его возможной профессии. Хранители выяснили, что это запеленутое тело человека по имени Пакеш. Его саркофажный комплекс тоже хранится в Эрмитаже. Он жил в Фивах, в 7 веке до нашей эры, был жрецом бога Амона и начальником привратников фараона. История его жизни прописана в текстах его саркофагов, внутреннем и наружном. Мумию по имени Бабат вернули в ее саркофаг. Бабат – храмовая музыкантша известной династии 7 поколений жрецов в Фивах, 6-7 век до нашей эры. Бабат, так и Пакеш, относились к весьма состоятельной части общества Древнего Египта того времени. Все поверхности их саркофагов покрыты надписями, фрагментами глав книги мертвых и литургическими заупокойными текстами. Всем надписям даны объяснения. И вот экспонаты выставки «Мумия меняет имя» дают редчайшую возможность видеть результаты исследовательской работы египтологов и медиков, работы которой, как правило, не видна посетителям. Примечательно, в Эрмитажном собрании 6 мумий взрослых и 2 детских в разной сохранности, саркофагов значительно больше, рассказывает доктор исторических наук, заведующий сектором Древнего Востока отдела Востока Эрмитажа Андрей Олегович Большаков.
К сожалению, история саркофагов в Эрмитаже, как и подавляющего большинства египетских вещей, не документирована. Иногда мы можем сказать, что такая-то вещь происходит из такой-то коллекции. Потому что у нас вообще практически все это частные коллекции, которые постепенно аккумулировались в Эрмитаже.
Путешественников и тех, кто исследовал по делу службы Восток.
Да, настоящая профессиональная коллекция – это, конечно, Голенищева, которая ушла в Москву, и коллекция Тураев, основателя школы истории Древнего Востока русской. Профессиональная, но профессорская, потому что она собранная на небольшие деньги. Понятно. Но она, конечно, тоже сильно дополнила. С саркофагами по большому счету никто не занимался. Дело в том, что саркофаг – это одна из очень сложных для изучения категорий египетских вещей, потому что на нем очень много информации, и она зачастую не очень доступна. Вот я всегда говорю, постоянная экспозиция – худший враг науки, потому что памятник оказывается даже от своего хранителя сильно отделен. А Саркофаг особенно. Его вот так каждый день для того, чтобы с ним поработать, из витрины не вынешь, а потом не поставишь назад. То есть было общее представление, какого они времени, имена были, естественно, прочитаны, титулы прочитаны, но вот серьезной работы над ними не было. И только вот сейчас мой коллега Андрей Николаевич Николаев подготовил каталог значительной части наших деревянных саркофагов.
Яркие саркофаги Пакеша и Бабат были созданы в начале позднего периода древнеегипетской истории. Египтологи считают, что саркофаги начали использовать к концу додинастического периода, 3000 лет до нашей эры, когда скрюченное тело укладывали в глиняные или деревянные ящики, чтобы уберечь тело покойного, в том числе и от животных. Появление более совершенной техники бальзамирования позволило тело выпрямить и саркофаги делать длиннее. Черный цвет саркофага подчеркивал связь с Осирисом. Изображения на поверхности саркофага Анубиса, жертвенного стола и предметов для существования в загробном мире со временем менялись, но в стандартный набор входили ткани, ювелирные украшения, инструменты, оружие, мебель.
Мумия, то есть собственно тело, должна быть запеленута. Определенным образом, скажем, в позднее время, уже в совсем позднее, особенно в римское, было уже такое искусство пеленания, когда из пелен разной толщины создавали рисунок ромбический. Между пеленами складываются амулеты. Поверх уже запеленутой мумии может быть надета маска.
Маска носила какие-то реальные черты умершего человека или она была условной?
В той же мере, в какой черты передает вся египетская изобразительность. По сути, нет. Как всегда в Египте, это лицо человека вообще. Скульптура делалась на заказ, а это была промышленность. То есть ты приходишь и покупаешь. То есть здесь никакой индивидуальности быть речи не может. Маска. Маска с определенного времени – да. Затем в разное время, по-разному, может тело мумии просто класться в саркофаг. Было время, когда поверх мумии надевался картонажный чехол, который выглядел примерно так же, как саркофаг деревянный. Было время, когда поверх мумии клалась доска расписная. Было время многочисленных саркофагов. То есть вот у Бабат их два, у Пакеша их два, а, скажем, вот у нашего Падиисата, который на постоянной экспозиции лежит, у него три. Больше трех уже не бывает.
В XIX веке, во времена невероятного интереса к Египту, мумии оказались наиболее частым артефактом для частных или музейных коллекций. Сейчас в это трудно поверить, но мумии стали обитателями множества замков и домов знати. Императорский русский двор был здесь исключением. Античность приветствовалась, а Древний Восток, Египет – нет. Ученые объяснения этому пока не нашли. Но при Александре I коллекция египетских древностей была куплена. Она положила основу Египетскому музею в Кунсткамере. Из нее для Эрмитажа взяли только скарабеев. Те представлялись искусством, и ведь Екатерина Великая собирала эклиптику. Надо сохранять традиции. Императора Николая I убедили купить сфинксов. Только как городская скульптура. Император строит египетские ворота, парадный въезд в свою загородную резиденцию. Египетский стиль, да, но не в Эрмитаже. И только с открытием нового Эрмитажа, музея, который впервые стал претендовать на универсальность, понадобилось предисловие к античному собранию античности. Этим должен был быть Египет. И в 1862 году был закрыт Египетский музей в Кунсткамере, и Эрмитаж пополнился древнеегипетскими вещами. Распеленутая мумия в зале Египта и по сей день один из самых популярных у публики экспонатов музея. Хотя острота этической проблемы нарастает, став одним из главных сюжетов выставки, продолжает рассказ Андрей Олегович Большаков.
Современный Египет любого времени живет поверх древности, на древности. Поэтому им все это очень близко. Поэтому они с мумиями постоянно общались.
А зачем распеленывали?
Это деревенские люди, это филахи, которые всегда рыскали в поисках чего-нибудь. Иногда находили, и поэтому мысль о том, что там что-то внутри может быть, она была очень естественной. А дальше была эта традиция добывания мумиё из мумий. Собственно, почему мумия называется мумией? потому что возникло представление о том, что она изготавливается при помощи мумиё. Вот этот коричневый цвет.
Когда тело помещают в натриевые растворы, понимаю,
ну,
да?
Ну, и это, и смолы различные. Поэтому возникла такая мысль, что вот это мумиё – лекарственное средство.
От всего?
Да. И поэтому сотнями тысяч эти мумии просто использовались и в арабской медицине, в египетской, и в европейской. Шел экспорт вот этого мумиё фальшивого в Европу.
Это даже ведь опасно.
Ничего хорошего в этом нет, но последние продажи вот этого лекарства... Это Германия, это 20 век, это бизнес. Так что вот представление о том, что мумию надо ободрать, ходило. А дальше, собственно, после наполеоновского похода в Египет, Египет стал популярен, стали появляться коллекции, мумии оказались одним из основных предметов, которые привозились. Тем более, что их было много. И тогда возникла эта традиция разворачивания, распеленывания, в том числе публичного. Да-да-да, это было широко распространено. К сожалению, Эрмитаж тоже в этом участвовал. И вот последнее распеленывание, которое было, они, к сожалению, по-настоящему все не документированы, это 1929 год. Но это один из вопросов, который, собственно, выставка и особенно каталог поднимают. Потому что, с одной стороны, да, это наука, это египтология, египетская культура крутится вокруг смерти. Но, с другой стороны, египетская культура вокруг смерти крутится таким образом, что она эту смерть иллюминирует. То есть, на самом деле, даже мумия, почему ее, в частности, нельзя распеленывать еще уже не с какой-то точки зрения, а с чисто египетской, она же утрачивает облик мертвого тела. Они делают все, чтобы приблизить ее к живому человеку при помощи пеленания. Это, правда, ранняя практика, но иногда пеленали просто в виде фигуры, то есть руки, ноги отдельно, пальцы отдельно. Это очень древняя идея была. Но, тем не менее, надевается маска, и эта мумия, она уже перестает быть трупом. Опять-таки, мы очень ориентированы на то, что мумия делается для того, чтобы сохранить тело. И это, конечно, правда. Но помимо этого, она делается для того, чтобы создать образ живого человека. Так вот, если это тело умершего повреждено, или оно вообще не сохранилось почему-то, делается мумия из чего-то. Какие-то палки, какие-то куски тела животных запеленываются. Угу. И что, собственно, создается? Создается мумия, хотя внутри тела там нет. Но создается этот образ, и все нормально. А дальше она кладется в этот яркий расписной саркофаг. А саркофаг – это же тоже не конец.
Конечно.
Это система оболочек. А дальше это находится в гробнице. А на стенах погребальной камеры будут религиозные тексты. Та же самая, скажем, книга мертвых. А дальше будет еще вся гробница с культовой ее частью. То есть, вообще-то говоря, египетская культура, вот это плохо понимают. Людям кажется, что она мрачная, потому что там много смерти. Она веселая, невероятно, потому что они смерть, собственно, выгоняют. И особенно это характерно для первых полутора тысячелетий истории, когда они даже и религиозные тексты в гробницах людей, не царей, не помещали. А они воспроизводили сцены повседневной жизни. То есть там было прямое продолжение жизни земной. И поэтому тоже не надо показывать вот эти трупы, которые не соответствуют египетской идее тоже.
Внедрение мумий в жизнь Европы неизбежно включило их сначала в литературные жанры. К началу Первой мировой войны было опубликовано прежде всего на английском языке около полутора сотен произведений, так или иначе связанных с мумией. Назовем хотя бы самых известных авторов – Теофиль Готье, Эдгар По, Артур Конан Дойль. А уже после открытия гробницы Тутанхамона в 1922 году появились фильмы про мумию, начиная с «Мумии» 1932 года режиссера Карла Фройнда. «Зачем-то обидели Имхотепа», величайшего мудреца древнеегипетской традиции, назвав его именем злобного ходячего мертвеца. И с тех пор, с каждым возвращением мумии, страшилки с его именем, размахивая пеленами, становятся все злобнее.
Ну вот мы так делим египетскую историю по царствам, а затем приходят завоеватели. Большинство завоевателей было прекрасно Египтом ассимилировано. Но вот уже македонцы оказались, по сути, в стороне от Египта. Они сидели в Александрии, египетские жрецы от их имени творили все то, что положено было делать, потому что без этого мир разваливается. Ну, в общем, Птолемеев это волновало довольно мало. Рим – это уже, в принципе, совершенно иная ситуация, потому что Египет – провинция, провинция империи. Из всех римских императоров только один Адриан был в Египте, то есть вообще страна без царя. Но, тем не менее, от их имени строятся храмы. Причем иногда в этих храмах бывают картуши без имени царя. То есть царь есть, но неизвестно кто. Это вот все римское время. И это период такого постепенного умирания египетской культуры. И мы, по сути, конец египетской цивилизации определяем по одному очень простому критерию, хотя он тоже не абсолютен. Последние надписи, которые используют древние системы письма. Иероглифику и демотику. Вот с этого времени мы можем считать, что египетская цивилизация кончилась. Другой критерий – введение христианства как официальной религии Римской империи и запрет культов древних богов в Египте. Но все равно это не было каким-то рубежом. Это была постепенная деградация. И дальше идет уже история Египта в составе Византии. Византия – это тот же самый Рим, только империя, разделенная на две части. Египет в составе Византии тоже потихонечку угасал. Он был очень сильно культурно разделен, потому что, с одной стороны, там было христианство, с другой стороны, там были наследники греческой культуры. В римское время, например, мумии продолжают делать. Это традиция. Но их делают скверно. Для них уже, как правило, нет гробниц. Римского времени гробницы единичны. Их сваливают в пещерах.
И все-таки тогда мумии – это прерогатива знати, да?
Ну, конечно, да. Но опять-таки здесь ведь дело вот в чем. Идея мумии появилась, по-видимому, в Египте абсолютно естественным путем. Потому что климат сухой и песок. И поэтому, в общем-то, тело сохраняется в Египте и без мумификации. Поэтому, скажем, у нас сохранились коптские погребения, в которых намеренной мумификации не было, а мумии там есть. И это уже в христианской среде происходит. Нужно понимать, что Египет с этим живет постоянно. Это абсолютно особая экологическая система, которая так и продолжала жить. А в нее вписываются определенные культурные явления.
Остается добавить. Выставка «Мумия меняет имя» открыта до середины декабря. Благодарим за участие в программе доктора исторических наук, заведующего сектором Древнего Востока отдела Востока Эрмитажа Андрея Олеговича Большакова. У микрофона была Анна Всемирнова.